Глава 7. Я вижу человека, свернувшегося в огне, который меня не греет, и гадаю, что же здесь делает он, дерзко свернувшись на погребальном пламени моем. Аноним. Гадрабийская эпитафия. На этот раз сон вывел Круппа через болотные ворота по Южному тракту, а потом налево к Крещиковой дороге. Небо над головой приобрело неприятный оттенок бледной зелени и серебра.
«Все течет», —
выдохнул Крупп, пока ноги несли его по пыльной разбитой дороге.
«Монетой завладел мальчишка, хоть сам он о том и не знает. Неужто Круппу придется пройти по этой обезьяньей дороге? То округлое тело Круппа — пример совершенной симметрии. Нужно не только родиться с подобным талантом к равновесию. Его приходится оттачивать изнурительными тренировками. Но Крупп, конечно, уникален, ибо ему никогда не было нужды тренироваться ни в чем».
Слева от него, в поле, в кругу молодых деревьев, за покрытыми почками ветвями, видны были красные отблески костра. Острые глаза Круппа разглядели одинокую фигуру, которая, казалось, держала руки в пламени.
«Слишком много острых камней на этой неровной разъезженной дороге», — пропыхтел он. «Круп выбирает жесткую землю, которой еще только предстоит покрыться зеленью весны. Вот и костер манит путника».
Он сошел с дороги и двинулся к кругу деревьев. Когда толстяк прошел между тонких стволов и оказался в кругу света, голова в капюшоне повернулась, и незнакомец медленно осмотрел Круппа. При этом лицо сидящего оставалось в тени, хотя костер горел прямо перед ним. И несмотря на то, что этот человек, растопырив длинные масластые пальцы, действительно держал руки в пламени, они, казалось, ничуть не страдали от жара.
«Я бы хотел вкусить всего тепла», — с легким поклоном заявил Крупп. «Так редко оно в последнее время встречается в снах Круппа».
«Чужаки ходят в них», — сказал человек тонким голосом со странным акцентом. «Такие, как я. Значит, это ты призвал меня?»
«Много времени минуло с тех пор, как я ходил по земле».
Круп вскинул брови.
«Призвал? О нет, не Круп, который и сам лишь жертва собственных снов. Вообрази, в конце концов. Круп даже сейчас спит под теплым одеялом в своей скромной комнате. Но взгляни-ка на меня, незнакомец, ведь я продрог, нет, промерз до костей».
Человек тихо рассмеялся и поманил Круппа к огню.
«Я снова ищу ощущений», — проговорил он. «Но мои руки ничего не чувствуют. Принимать поклонение значит разделять боль молящихся. Боюсь, у меня больше нет последователей».
Круп молчал. Ему не нравилось мрачное настроение этого сна. Он протянул руки к костру, но не почувствовал жара. Холодная ломота пробралась в колени. Наконец Круп посмотрел поверх огня на человека в капюшоне.
«Круп полагает, что ты старший бог. Есть у тебя имя?»
«Я известен как Крул».
Круп подеревенел. Его догадка оказалась верной. От мысли о том, что старший бог пробудился и вошел в его сон, мысли Круппа дали стрекача, словно перепуганные кролики.
«Как же ты оказался здесь, Крул?» —
спросил он дрожащим голосом.
Вдруг сразу стало очень жарко.
Круп вытащил из рукава платок и вытер пот со лба. Крул подумал, прежде чем ответить, и Круп услышал сомнение в его голосе.
«За стенами этого города, Круп, на камень, некогда освященный моим именем, пролилась кровь. Это для меня вновь. Когда-то я правил умами многих смертных, и они кормили меня кровью и расколотыми костями. Задолго до того, как по капризу смертных вознеслись первые каменные башни, я бродил среди охотников».
Капюшон приподнялся, и Круп почувствовал на себе взгляд бессмертных глаз.
«Кровь пролилась снова, но этого недостаточно. Думаю, я здесь, чтобы ждать того, кого разбудят. Того, кого я знал прежде, давным-давно.
Круп словно проглотил ложку горькой желчи.
И что ты дашь Круппу?
Старший бог стремительно поднялся.
«Древнее пламя, которое дарует тебе тепло в час нужды», — молвил он. «Но взамен ничего не требую. Ищи Тлан и Масса, который ведет женщину. Они пробудители. Думаю, мне нужно готовиться к битве, которую я проиграю».
Глаза Круппа широко раскрылись от внезапной догадки.
«Тебя используют», — ахнул он.
«Возможно. Если так, то боги-дети совершили роковую ошибку. В конце концов...»
Страшная усмешка прозвучала в его словах.
«Я проиграю битву, но я не умру».
Крул отвернулся от костра. Его голос донесся до Круппа.
«Играй, смертный. Всякий бог падет от руки смертного. Только так можно положить бессмертию конец».
Круп уловил тоску в словах старшего бога. Он заподозрил, что в этих последних словах ему была явлена великая истина, истина, которую ему было позволено использовать.
«И Круп ее использует», —
прошептал толстяк. Старший бог вышел из круга света и двинулся на северо-восток по полю. Круп посмотрел на огонь. Пламя жадно лизало ветки, но не порождало пепла. И хотя за все время разговора никто не подкармливал костер, огонь не угасал. Круп поежился.
«В руках мальчика», — пробормотал он. «Этой ночью Круп воистину одинок в этом мире. Совсем одинок».
За час до рассвета разрушитель круга сменился со своего поста у деспотова Барбакана. Этой ночью никто не явился навстречу под воротами. На севере, меж зазубренных пиков Тахлинских гор, плясали молнии, а он в одиночестве шагал по извилистой улице Анисовых чар в квартале специй. Впереди и внизу мерцал Озерный, у освещенных газовыми фонарями каменных причалов покачивались темные громады торговых кораблей из далеких низин Эллингарта и Кеплеровой злобы. Прохладный ветер с озера принес запах дождя, хотя над головой с удивительной ясностью мерцали звезды. Разрушитель круга снял табард и уложил в небольшой кожаный мешок, который висел у него на плече. Теперь только простой короткий меч у бедра выдавал в нем солдата, но солдата без знаков отличия. Сейчас, когда официальные обязанности были исполнены, он шел к озеру, а долгие годы службы осыпались с его души словно шелуха. Самыми яркими оставались воспоминания детства в доках, куда его всегда влекли разномастные, странные торговые суда, что ворочались у причалов, словно усталые и опытные герои, вернувшиеся с войны против стихии. В те дни нередко можно было увидеть в бухте галеры вольных каперов, гладкие и под грузом добычи низко сидящие на волнах. Галеры приходили из таких таинственных портов, как Филмон-Оррас и Форт Пополам. «Изгой» и «Рассказ мертвеца». Уже одни эти названия звучали как песня о приключениях, особенно для мальчика, который никогда не покидал стен родного города. Стражник подошел к каменному пирсу и замедлил шаг. В его памяти всплывали годы, отделявшие разрушителя круга от того мальчика. Череда ликов войны, один мрачнее другого. Когда стражник мысленно возвращался на перепутье, по которым когда-то прошел, он видел затянутое грозовыми тучами небо, потрескавшуюся и выветренную землю. Теперь возраст и опыт потрудились над этими перепутьями, и каждый выбор, который он совершал прежде, казался теперь предопределенным и почти отчаянным. «Неужели только юные способны на отчаяние?» — подумал он, усаживаясь на камни дамбы. Впереди плескались черные воды озера. В 20 футах внизу купался в тенях скалистый берег, на котором поблескивали, словно звезды, осколки стекла и фаянсовой посуды. Человек повернул голову направо. Его взгляд скользнул по склону, к вершине, на которой вырисовывалась приземистая громада зала величества. «Не высовывайся. Простой урок, заученный им на горящей палубе пиратского корабля, в трюм которого хлынула морская вода из бухты возле укрепленного города Кривая Челюсть. Плод гордыни. Так книжники назовут огненную гибель вольных каперов.